будет корректироваться политика США на Ближнем и Среднем Востоке с приходом к власти в Конгрессе демократов? Почему иск против уходящего в отставку министра обороны США Дональда Рамсфельда подан в Германии? По каким причинам в центре временного содержания иностранных граждан в Москве оказываются люди, имеющие полное право находиться на российской территории? Что представляет собой карта гласности России? Добьются ли профсоюзы повышения минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума? Чем замечателен новый фильм о Джеймсе Бонде и кто решил подать в суд на создателей комедии «Борат»? Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 14 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, победа демократов на недавних выборах в Конгресс поставила вопрос о возможной корректировке политики Соединенных Штатов в Ираке и на всем Ближнем и Среднем Востоке. Накануне президент США Джордж Буш обсудил с членами специальной комиссии новую стратегию действий в Ираке. Активизировались и дискуссии вокруг политической роли соседей этой страны, Ирана и Сирии. Внимание к Тегерану возросло в последние дни еще и потому, что в Совете Безопасности ООН готовится резолюция по ядерной программе Тегерана. И эта резолюция вновь вызывает разногласия. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
В Ираке не прекращаются нападения, похищения и взрывы. Сегодня в Багдаде боевики захватили более 100 сотрудников государственного исследовательского центра. Накануне жертвами насилия здесь стали около 20 человек. Почти каждый день сообщается о страшных находках. Только вчера в пригородах иракской столицы полиция обнаружила 46 трупов со следами пыток. Почти ежедневно несут потери американские и британские военные. В этих условиях и под давлением демократов, победивших на выборах в Конгресс, администрация Джорджа Буша заявляет о необходимости пересмотреть иракскую стратегию. Было даже высказано мнение, что активную роль в стабилизации ситуации в Ираке должны сыграть Иран и Сирия. Однако американская позиция в отношении этих двух стран не смягчилась, о чем свидетельствует заявление президента Буша, сделанное после встречи с израильским премьер-министром Эхудом Ольмертом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Джордж Буш и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в понедельник выступили с жесткими заявлениями по Ирану. Это произошло, несмотря на оказываемое на Белый дом давление со стороны демократов и ряда стран-союзников в пользу начала переговоров с Тегераном о путях стабилизации обстановки в Ираке. Выступая перед журналистами после переговоров с Ольмертом в Вашингтоне, Буш призвал к экономической изоляции Ирана, если тот, пренебрегая международным давлением, будет обогащать уран. Думаю, для всего мира очень важно заявить в один голос иранцам следующее. Если вы предпочтете продолжать разработку ядерной программы, то вы окажетесь в изоляции. Одной из ее форм станет экономическая изоляция.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. О том, что соседи Ирака могли бы сыграть позитивную роль в урегулировании иракского кризиса, заявил и премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Он призвал к комплексному решению кризиса в рамках ближневосточного урегулирования.
Большая часть ответов на проблему Ирака лежит вне его. Следует рассматривать ближневосточный регион как единое целое, где действуют одни и те же силы, где таятся корни глобального терроризма, где везде расцветает радикализм, где пропаганда, хоть и целиком лживая, находит отклик на арабских улицах. Вот что я имею в виду, говоря об общей стратегии на Ближнем Востоке.
Действительно ли ситуация в Ираке столь зависима от позиции его соседей, Ирана и Сирии? Я спросил об этом Сергея Андреева, независимого эксперта по исламистским движениям Ближнего Востока и Центральной Азии из Оксфорда.
Вряд ли можно утверждать, что главная причина продолжающегося насилия в этой стране заключается в вмешательстве Сирии и Ирана. Конечно, Иран парадоксальным образом достаточно выиграл от американского присутствия и в Ираке, и в Афганистане, на своей западной и восточной границе. Потому что именно благодаря тому, что усилиями американцев и их союзников был свергнут режим талибов в Афганистане и был оккупирован Ирак, Иран добился того, что основные его соседи-противники прекратили свое политическое и военное существование. И Иран, конечно же, заинтересован в том, чтобы поддерживать иракских шиитов. Но насколько эта поддержка распространяется на военное сотрудничество с партизанскими отрядами иракских шиитов, сказать достаточно сложно, потому что, в общем-то, подобного рода информации владеют только специальные службы. Сирия вряд ли особо заинтересована в продолжении военного конфликта в Ираке. Не следует забывать, что сейчас основная причина и основные движущие силы гражданской войны в Ираке – это межрелигиозное насилие и межэтническое насилие. Сирия совершенно светская страна. Там у власти находится партия Баас, как и в Ираке во времена Саддама Хусейна. Это совершенно светская, националистическая, достаточно левая партия. Поэтому предположить, что Сирия была бы заинтересована розыгрышем этой религиозной исламистской карты, это абсолютнейший абсурд в силу своей природы сирийского режима.
Какие реально инструменты влияния на ситуацию в Ираке есть у Ирана?
Ну, это прежде всего шиитское большинство в Ираке. Иран пытается представить себя сейчас как своего рода духовный лидер всех шиитов. И то, что по соседству в Ираке находится именно шиитское большинство, конечно, оказывает определенную услугу Ирану. Иранская дипломатия весьма искусна и изощренна, и Иран во многом может быть заинтересован в том, чтобы создать впечатление, что его влияние на иракских шиитов намного сильнее, чем оно есть на самом деле. Иранцы всерьез опасаются военного противостояния с Соединенными Штатами, и единственный способ как-то предотвратить эту реальную или предполагаемую угрозу заключается в том, что иранцы пытаются угрожать, так сказать, несимметричным ответом. Единственная возможность этого несимметричного ответа – это активизация шиитского сопротивления в Афганистане и шиитского сопротивления в Ираке. Насколько реально Иран в состоянии контролировать и направлять иракских шиитов – это вопрос весьма сложный, и вряд ли в ближайшее время на него можно будет дать однозначный ответ.
Я беседовал со специалистом по исламистским движениям Ближнего Востока и Центральной Азии Сергеем Андреевым. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 ноября. Сегодня стало известно, что Международное объединение адвокатов и правозащитников подало в немецком городе Карлсруэ в Федеральную прокуратуру Германии исковое заявление, обвиняющее уходящего в отставку министра обороны Соединенных Штатов Дональда Рамсфельда и других бывших и нынешних высокопоставленных военных и гражданских чиновников США в военных преступлениях. Это уже не первая попытка привлечь к ответственности Рамсфельда, считающегося главным стратегом войны в Ираке, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
По словам немецкого адвоката Ханнеса Хонекера, Рамсфельду вменяется в вину личное санкционирование пыток и издевательств над заключенными в Ираке и на базе Гуантанамо на Кубе. Почти 300-страничный иск вручен генеральному прокурору Германии Монике Хармс. В иске упоминаются также министр юстиции США Альберто Гонсалес, бывший директор ЦРУ Джордж Теннет, генерал Рикардо Санчес и еще 8 человек. Немецкие следователи в рамках действующих с 2002 года в Германии законов о преступлениях против народов могут расследовать военные преступления независимо от того, где они были совершены. Следует отметить, что это уже вторая попытка такого рода. Первый иск, поданный в 2004 году, был отклонен как недостаточно обоснованный. Говорит один из подавших иск, адвокат Вольфганг Калик. Во многих странах и в Германии тоже прокуратура не полностью независима от руководства страны. В Германии прокуратура должна следовать указаниям Министерства юстиции. После первой попытки мы подавали жалобу в комиссию ООН по наблюдению за независимостью юстиции. Мы убеждены, что рассмотрению нашего иска правительство США смогло неправовым способом воспрепятствовать. Теперь после отставки Рамсфельда с поста министра обороны США определенную роль играет и потеря им иммунитета от судебных преследований. Жалоба подана от имени 11 иракцев и одного гражданина Саудовской Аравии, бывших узников тюрьмы Абу Граиб. Саудовец Мохаммед Аль-Катами – фигура известная. По данным американских спецслужб, Аль-Катами должен был принять непосредственное участие в угоне самолетов 11 сентября 2001 года. Во время допросов Аль-Катами, как утверждают истцы, он лишался сна, подвергался насильственному раздеванию, унижениям сексуального характера и ограничениям в питании. Причем меры воздействия на Аль-Катами, по данным заявителей, утверждал лично Дональд Рамсфельд. Рамсфельду и другим ответчикам инкриминируется также санкционирование и непресечение военных преступлений. Главным свидетелем в исковом заявлении называется бывшая командующая военными тюрьмами США в Ираке и начальница печально известной багдадской тюрьмы Абу Граиб, бригадный генерал Дженни Скорпински. Говорит адвокат Вольфганг Калек.
Дженис
Карпинский – наш главный свидетель. Она высокопоставленная военная чиновница, которая готова предоставить нам и прокуратуре, если она будет готова ее заслушать, свои знания. Она выражала готовность выступать в качестве свидетеля и в США на процессах против ее подчиненных. Но там никто не хотел слушать Дженис Карпинский.
Doch niemand wollte Janis Karpinski hören.
Карпинский, согласно сообщениям в прессе, готова прибыть в Германию для дачи показаний, но, как заявил представитель Федеральной прокуратуры Германии, рассмотрение представленных документов займет определенное время, и до этого генеральный прокурор страны воздержится от комментариев. Предшественник Моники Хармс на посту генпрокурора КНМ, отклоняя иск 2004 года, мотивировал свое решение тем, что прерогатива в этом вопросе за США, и в Германии расследование может быть начато только при наличии доказательств того, что американское правосудие не стремится реально найти и наказать виновных в военных преступлениях. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Суд отправил на новое расследование дело о беспорядках в Кондопоге. Какие выводы извлекло из этих трагических событий российское общество? Тему обсуждаем с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 14 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. В Москве и Подмосковье сотни людей находятся сейчас в центре временного содержания иностранных граждан. Неделями многие из них ожидают депортации в Грузию. Часть заключенных под стражу имеют полное право находиться на территории России. У одних есть российские паспорта, у других оформленные в соответствии с законом визы и регистрация. С правозащитниками, которые побывали в центре временного содержания в Москве, встретился мой коллега Юрий Багров.
У российских судов есть договоренность с силовыми ведомствами в делах, касающихся депортации представителей грузинской национальности. В руках правозащитников есть документы, подтверждающие этот факт. Об этом рассказала председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Судьи принимают решения даже по отношению к гражданам России. У нас есть прямые доказательства, что есть договоренность с судами. Обратите внимание, договоренность с судами. У нас есть документ, требования к низшим чинам паспортно-визовых служб. Нам лгут, когда говорят, что Москва не давала таких распоряжений. Она давала распоряжения, вплоть до детских садов проверки. Вообще мы где живем? В каком мире? Так вот, в этом вот требовании написано, есть договоренность с судами. Если с судами может быть договоренность, то судов не существует. Суды пачками штампуют такие решения о выдворении. Я просто зашла туда, вот там, где находились в это время грузины, и обнаружила несколько человек, которые связаны с Россией, которых нельзя депортировать. При этом я хочу отметить вот просто несколько совершенно обычных нарушений. Первое. Человека берут под стражу, и он даже не попадает на заседание суда. Его либо оставляют в машине, либо в лучшем случае он появляется в коридоре. То есть он лишен всех возможностей. Он лишен возможности иметь переводчика. Он лишен возможности заявлять свои ходатайства и давать объяснение суду. В решение о выдворении в руки следующее нарушение не попадают. Они не выдаются. Копия решения не выдается. Дальше оспорить он, значит, в кассационном порядке не может. Мне все грузины, находящиеся вот в этом самом приемнике, сказали, что им усиленно не советуют. Вы понимаете, что такое не советовать человеку, находящемуся под стражей, да? Как он воспринимает этот не совет? Это не совет, а запрет. Не советуют подавать кассационные жалобы. У нас, оказывается, опасно оспаривать решение суда.
Пожилая женщина Манана Джабелия уже полтора месяца содержится в Центре временного содержания иностранных граждан в ожидании депортации в Грузию. В Москву из Абхазии Манана переехала в 1993 году. Исправно продлевая регистрацию, она не думала, что станет жертвой осложнения российско-грузинских отношений. Нагатинский районный суд вынес решение выдворить женщину в Грузию. Манана обжаловала решение в кассационном порядке. Ответа нет уже более месяца. В Центре временного содержания из-за этой жалобы у женщины начались решить проблемы. Инспекторы центра настаивают на отзыве кассационного письма из суда. Манани Джабелия уже несколько раз вызывали скорую помощь. Состояние здоровья пожилой женщины, она страдает гипертонией, с каждым днем становится все хуже. Не желая мириться с милицейским произволом, Манана объявила голодовку. Это лишь один из десятков случаев, о которых стало известно правозащитникам после посещения центра.
Речь идет о государственной кампании против людей определенной национальности, что вообще совершенно недопустимо.
Методы, которыми в Москве ведется охота на грузин, по-другому действия правоохранительных органов правозащитники не называют, приобретают все более уродливые формы. Так зафиксированы случаи лишения людей российского гражданства и последующей депортации, говорит адвокат Наталья Дорина.
Были такие обращения, люди просили не называть фамилии, но таких случаев 8, что в порядке надзора УФМС по городу Москве подало жалобу в порядке надзора об отмене решений, признании гражданами России, людей, которые с 91 года здесь проживали.
Ираклий Микия не может сыграть свадьбу с любимой девушкой, так как владельцы кафе и ресторанов отказываются предоставлять помещение для проведения грузинской свадьбы. Кроме того, родственники и друзья молодой пары опасаются, что торжество может испортить подъехавший ОМОН, и тогда чуть ли не всех гостей депортируют в Грузию. Правозащитники полушутя, полусерьезно предлагают пригласить на свадьбу президентов России и Грузии, чтобы те за праздничным столом обсудили сложившуюся ситуацию. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Фонд защиты гласности России издал карту свободы печатной и электронной прессы в стране. Главный вывод проведенного исследования – в России нет места, где средства массовой информации полностью свободны. На пресс-конференции руководителя Фонда защиты гласности Алексея Симонова побывал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
40 экспертов Фонда защиты гласности в период с марта по август работали над картой гласности. Свободные СМИ, таких вовсе не обнаружилось, относительно свободные, то есть характеристики свободной прессы заметны, насчитали в 21 регионе, относительно несвободные характеристики едва просматриваются, таких обнаружили в 43 регионах, вообще не свободны в 17, и сведений о деятельности прессы нет в 8 регионах России. О критериях, которыми руководствовались разработчики карты, рассказывает руководитель Фонда гласности Алексей Симонов.
Относительно свободно – это там, где пресса имеет возможность, по крайней мере, пускай хрипло, но выкрикивать то, что она считает правдой. Относительно несвободно – это та пресса, которая, тем не менее, хрипит, но ее уже совсем не слышно. Она хрипеть-то хрипит, но ее не слышно. А что сказать свободно и несвободно, тут как говорится, пояснений, наверное, не требуется. А несвободно не хрипит.
Эксперты Фонда защиты гласности, работая над картой, проводили мониторинг региональной прессы, задавали вопросы региональным экспертам, редакторам газет, журналистам.
Мы ведем мониторинг конфликтов, случающихся в средствах массовой информации. Фонд защиты гласности собирает мониторинг, собирает сведения о конфликтах, которые так или иначе происходят в этой сфере по всей территории. Кроме того, у нас есть достаточное количество своих корреспондентов, людей, постоянно сотрудничающих с дайджестом Фонда защиты гласности, людей, заинтересованных в проблемах реальной, а не виртуальной свободы средств массовой информации.
По словам Алексея Симонова, их исследование не имеет никакого отношения к проблеме свободы слова в России. Ее просто нет, считает руководитель фонда.
Мы не занимались свободой слова. То есть на самом деле в этом смысле мы расходимся с «Репортерами без границ», потому что они определили, что по свободе слова мы занимаем 147 место. Мы свободой слова не занимаемся, потому что в фонде существует абсолютно твердое убеждение, что никакой свободы слова в России не было и нет.
По словам разработчиков карты гласности, самая печальная ситуация со свободой слова сегодня сложилась в республиках. Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане, Калмыкии, Башкортостане, Татарстане. Алексей Симонов находит этому свое объяснение.
Единственная закономерность, которая, безусловно, здесь просматривается, это то, что труднее всего в автономных, так называемых, автономных республиках. Это, безусловно, это по абсолютному большинству их, совершенно очевидно и понятно почему. Существует, как бы сказать, двойная цензура. Одна цензура, скажем, социальная, условно говоря, а вторая национальная.
Помимо распределения территории России на относительно свободную и несвободную вовсе, разработчики карты отметили на ней регионы, в которых журналисты погибали. Их 5. Алтай, Саратовская, Ростовская, Московская область, Чувашия. По словам руководителя службы мониторинга Фонда защиты гласности Бориса Тимошенко, впервые они сталкиваются с реальными расследованиями Генпрокуратуры в отношении погибших журналистов.
Впервые мы столкнулись с расследованием практически всех случаев убийства за ближайшие полгода. Но освежая в память этот список, я заглянул вот в справку Генпрокуратуры и был просто поражен, потому что такого еще никогда не было. Как правило, ответы: следствие продолжается, следствие ведется, проводятся все мероприятия. А здесь, пожалуйста, есть уже даже приговоры, которые после августа последовали, в частности, в Саратове. Хотелось бы надеяться, что и в дальнейшем Генпрокуратура будет также с нами сотрудничать, как и сейчас.
В ходе исследования определились регионы, где полной свободы прессы, конечно, нет, но ситуация на фоне других регионов сложилась более-менее нормально.
Как-то более-менее в Томске, как-то более-менее в Новосибирске. Вообще, Сибирь в этом смысле все-таки относительно свободней. Ну, во-первых, ссылать некуда, это тоже правда. С другой стороны, и там есть развлечения, потому что, скажем, Кемерово, да, действительно, в которой, как говорится, все зажато, и уже мы в Москве, извините, остатки кемеровской журналистики пристраиваем на работу. Но, тем не менее, вот Томск, Новосибирск, очень тревожное, на мой взгляд, положение в Красноярске, потому что у господина Клопонина очень большие амбиции, и как раз представление о собственной компетентности сильно завышено, поэтому он достаточно жестко относится к тому, как о нем пишут. Он очень этим взволнован. И это всегда оборачивается проблемами для средств массовой информации.
Вместе с этим определились и наиболее неблагоприятные области и города.
На мой взгляд, самое неблагополучное, как ни странно, это Башкортостан, где больше всего газет, где секретарем, многолетним секретарем Союза журналистов является редактор юмористического журнала, который смотрит с большой иронией на все происходящее.
Рассказывал руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 ноября. До конца часа разговор на следующие темы. Когда российские профсоюзы смогут добиться повышения минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума? О чем сегодня на Конгрессе местных и региональных властей Европы говорили первый вице-премьер России Дмитрий Медведев и спикер Совета Федерации Сергей Миронов? Чем замечателен новый фильм о Джеймсе Бонде, мировая премьера которого проходит сегодня? И кто решил подать в суд на создателей комедии «Борат», вторую неделю лидирующей в американском прокате? Программу продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Повышение минимальной заработной платы в России до прожиточного минимума ожидается не ранее 2008 года, заявил спикер Госдумы Борис Грызлов, выступая на открывшемся в Москве двухдневном съезде Федерации независимых профсоюзов. Рядом с местом, где проходит съезд, прошел несанкционированный пикет с требованием отставки председателя профсоюза. С требованием отставки профсоюзного лидера Михаила Шмакова. «Иран в ближайшее время станет ядерной державой», заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Он утверждает, что Тегеран в полной мере овладел технологией производства ядерного топлива и до марта будущего года сможет отпраздновать завершение своей ядерной программы. В карельском городе Кондопога открылся судебный процесс по делу Сергея Мозгалева, одного из зачинщиков драки в местном ресторане «Чайка», которая позже спровоцировала межнациональное столкновение в городе. Фракция «Единой России» в Государственной Думе не поддержала идею отмены выборов мэров в столицах российских регионов, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Сегодня же спикер Верхней палаты парламента Сергей Миронов высказался против отмены минимального порога явки на выборах. В России токсическим гепатитом на сегодняшний день больны более 9,5 тысяч человек, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его словам, самое большое число отравившихся суррогатным алкоголем в Иркутской, Челябинской и Белгородской областях. Сирия готова к переговорам с США по урегулированию ситуации в Ираке. По сообщению сирийской правительственной газеты «Тишрин», Дамаск ждет конкретных предложений от Вашингтона. В Ираке во вторник жертвами нападений и взрывов стали более 60 человек. В Багдаде были захвачены от 100 до 150 сотрудников правительственного исследовательского института. Их судьба неизвестна. Выгода, которую Россия может упустить в случае остановки проекта «Сахалин-2», составит около 10 миллиардов долларов, заявил во вторник замглавы Росприроднадзора Олег Митваль.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. В Москве проходит 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов. Одно из главных требований профсоюзных организаций сейчас – повышение минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума в России. На съезде побывала наш корреспондент в Москве Ольга Вахоничева.
На съезд Федерации независимых профсоюзов России лидеры региональных организаций собрались, чтобы подвести итоги, обсудить планы на будущее и выбрать на ближайшее 5 лет председателя федерации. Положительные моменты, отмеченные выступавшими на съезде, принят новый трудовой кодекс, бастовать стали реже, долги по зарплате сократились. А сама зарплата растет. Правда, не так значительно и быстро, как хотелось бы. Ее повышение – главная тема съезда. Вот что сказал в отчетном докладе председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Нам необходимо добиться серьезного повышения заработной платы не менее чем 2 раза в ближайшие 3 года для того, чтобы заработная плата соответствовала тем реалиям ценовым, которые нас окружают. Поэтому повышение заработной платы всегда останется в центре внимания, в центре деятельности профсоюза, как основная наша задача.
Переговоры с правительством о повышении минимальной зарплаты до прожиточного минимума, а это в среднем от 1000 до 4000 рублей, у профсоюзов идут давно и достаточно тяжело. В генеральном трехстороннем соглашении до сих пор этот пункт не подписан. Не услышали профсоюзы – это обещание от властей на съезде. Как сказал в своем выступлении спикер Госдумы Борис Грызлов, партия «Единая Россия» будет добиваться в 2007 году увеличения минимальной зарплаты труда, но лишь до 2000 рублей. Правда, предположил, что средняя зарплата в России в течение ближайших 2-3 лет должна увеличиться до 25 тысяч рублей. С тем, что заработная плата должна расти, согласился и президент России Владимир Путин.
Покупательная способность населения должна быть выше. И поэтому заработная плата при любых сценариях развития страны должна расти. Я с вами здесь абсолютно согласен. При этом рост производительности труда должен заработную плату опережать. Но не профсоюзы же должны думать о повышении производительности труда. Это, конечно, справедливо. Об этом должен думать бизнес, отрасль, государство. И вообще каждый должен заниматься своим делом. Но делать это дело профессионально и в высшей степени ответственно.
И хотя профсоюзные лидеры встречали эти заявления аплодисментами, в то, что это случится в ближайшее время, верят с трудом, говорит председатель обкома работников образования Костромской области Георгий Креницын.
Бюджетники ожидали, что то, что в интервью в газете «Солидарность» и в других газетах Грызлов говорил, что партия «Единая Россия» намерена поднять зарплату бюджетникам до 30%, мы ожидали, что он сегодня озвучит, что этот вопрос решен. Но сегодня опять говорили о повышении в следующем году с 1 сентября на 15%, что немножко разочаровало, я скажу. Я думал, может быть, президент страны в этом плане что-то скажет. Конкретно ничего не было сказано.
Тем не менее, участники съезда работу Федерации независимых профсоюзов признали удовлетворительной и пообещали, что отстаивать социальные права народа будут в тесном союзе с государством и бизнесом. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 14 ноября. На сессии Конгресса местных и региональных властей Европы, проходящей в Москве, представители высшей российской власти убеждали своих коллег из Европы, что вызывающие беспокойство на Западе новации в российском законодательстве одобрены не будут. Сейчас с нами в прямом эфире из московской студии «Радио Свобода» Данила Гальперович, работавший сегодня на Конгрессе. Данила, здравствуйте. Что говорили сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев из спикер Совета Федерации Сергей Миронов?
Ну, фактически, по ироничным замечаниям тех, кто присутствовал на Конгрессе и наблюдал за его работой, Миронов и Медведев проявляли чудеса демократичности, потому что они говорили именно действительно о тех проблемах, которые сейчас больше всего волнуют западных наблюдателей в российском законодательстве, а именно это возможность отказа от выборов мэров региональных центров и передачи части их полномочий главам регионов. Во всяком случае, в открывающем конгресс вступительном слове председатель Конгресса местных и региональных властей Европы Хальден Скард сказал именно это. Он сказал, что новый законопроект, если он будет принят, тот, который касается мэра, может явиться отходом назад и поставить под угрозу применение хартии местного самоуправления, а Россия ее также ратифицировала. И вот первый вице-премьер Дмитрий Медведев, процитировав Хальдена Скарда, упомянув его беспокойство, ответил, что на самом деле, по его мнению, у проекта по отказу от выборов мэров региональных центров не будет будущего.
Этот документ, который, как и всякий документ, наверное, имеет право на существование, не получил поддержки в нашем законодательном органе, в нашем парламенте, я имею в виду в Государственной Думе. В настоящее время, насколько я знаю, судя по той позиции, которую занимает наша крупнейшая фракция в Государственной Думе, партия «Единая Россия», вот те положения, которые в этот документ были заложены, они признаны неактуальными и в определенной части не соответствующим духу местного самоуправления.
Но надо сказать, что эти слова Дмитрия Медведева были встречены аплодисментами тех, кто сидел в зале на конференции, потому что эту позицию, а именно, что отказ от выборов мэров региональных центров и передача части их полномочий главам субъектов Федерации России не разделяется ассоциациями, например, муниципалитетов России, включая Ассоциацию муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока. Эта ассоциация только что приняла петицию, которая призывает Госдуму не принимать закон в его теперешней редакции. Ну и, естественно, слова Дмитрия Медведева были, что называется, бальзамом на раны тех, кто беспокоится о том, что мэры лишатся своих полномочий. Естественно, есть еще один вопрос, который сейчас занимает всех, кто наблюдает за взаимоотношениями центра и регионов. Это будущий договор Москвы и Татарстана о разделении предметов ведения. Я задал сегодня вопрос о том, будет ли этот договор единичным или будут еще такие договоры с другими национальными республиками. Самому Дмитрию Медведеву вот что ответил первый вице-премьер.
Знаете, есть ряд республик и регионов, с которыми соответствующие документы были подписаны, но, на мой взгляд, сегодня юридических оснований для того, чтобы этот опыт тиражировать, не осталось. Но это процесс индивидуальный и должен обсуждаться с каждым конкретным регионом, так как это было с Татарстаном.
Но, тем не менее, ходят слухи, что подобный договор может быть в течение некоторого времени заключен с Чечней, и все. На самом деле, только два этих субъекта, и сейчас Медведев отдельно в беседе сказал, что есть такое юридическое основание, только два этих субъекта федерации в свое время не подписали федеративный договор с Москвой в начале 90-х годов. Если же продолжить тему высказываний по всяческим основам демократии в России, например, об избирательном законодательстве и так далее, то здесь следующим героем был Сергей Миронов, который сказал, что лично он не поддерживает, в отличие от законопроекта о мэрах, уже получивший одобрение в Госдуме законопроект по выборам, который отменяет порог явки, обязательный для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися.
В данных российских условиях, с моей точки зрения, отмена порога явки преждевременна. Я уверен, что в ближайшем будущем, может быть, уже буквально через год, в России будет реальная многопартийность и реальная политическая конкуренция, и у людей появится право выбора, и выборы станут в прямом смысле слова интересны и значимы для людей. И в этих условиях можно будет думать о где-то в будущем отмене порога явки. Но сейчас, в прямом смысле слова, сегодня, это преждевременная мера. Свою позицию публично высказал, я ее выскажу, и если закон поступит в Совет Федерации, решать будут мои коллеги.
Примечательно, что спикер Совета Федерации говорит фактически, что в данной ситуации, в нынешний, сегодняшний момент, как он выразился, у россиян, по его мнению, видимо, нету возможности выбирать и нет реальной многопартийности. Это такие большие-большие камни в огород конкурентов из «Единой России», которых он считает серьезно либо победить, либо посоревноваться с ними на думских выборах 2007 года, о чем, собственно, фактически Сергей Миронов и сказал в своем комментарии по поводу отмены барьера явки на выборах всех уровней. Но здесь есть одна маленькая деталь, если вернуться к самоуправлению. Самоуправление, как считают, в Европе можно задушить не только политически, но и экономически. И глава Конгресса местных и региональных властей уже сказал, что за всеми аспектами самоуправления в России Европа будет по-прежнему следить. Андрей?
Большое спасибо. В прямом эфире был наш московский корреспондент Данила Гальперович. Он рассказывал о проходящей в Москве сессии Конгресса местных и региональных властей Европы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. К моменту первого выхода этого выпуска нашей программы в эфир все было готово к началу мировой премьеры нового фильма о непотопляемом британском разведчике Джеймсе Бонде «Казино Рояль». Фильм снят по одноименному роману Яна Флеминга, и впервые роль агента 007 играет Дэниел Крейг, гость первого лондонского показа королевы Великобритании Елизавета II. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в британской столице Наталья Голицына.
На мировую премьеру «Казино Рояль» в лондонском кинотеатре «Одеон» королеву сопровождает ее супруг, герцог Эдинбургский. На премьеру приглашены также режиссер фильма Мартин Кэмпбелл и снимавшиеся в нем актеры Дэниел Крейг, Эва Грин, Мадс Миккельсен, Джуди Денч, сыгравшая главу британской разведки ветки «М» уже в четвертом фильме о Джеймсе Бонде. 21-я серия «Кинобондианы», в которой роль агента 007 впервые играет английский актер Дэниел Крейг, это ремейк одноименного фильма 1967 года с Дэвидом Ниваном в главной роли. Однако «Казино Рояль» 2006 года коренным образом отличается от своего первого варианта, который был снят в жанре банальной комедии. Недаром продюсеры фильма Барбара Брокколи и Майкл Уилсон пригласили Мартина Кэмпбелла, режиссера, снявшего в 1995 году один из самых успешных фильмов о Бонде «Золотой глаз» с Пирсом Броснаном. Новый фильм отличается и от своего первоисточника, романа Иэна Флеминга, написанного в 1953 году в разгар Холодной войны. Авторы сценария приложили немало усилий для модернизации сюжета романа, стремясь сделать действие фильма актуальным для наших дней. Если у Флеминга главный противник британского разведчика Ле Шифр – коммунистический агент, то в «Казино Рояль» он гангстер, финансирующий международный терроризм. Его играет датский актер Мадс Миккельсен. В новой серии «Кинобондианы» сохранены все атрибуты классических фильмов о Джеймсе Бонде. В нем зритель увидит и захватывающие единоборства, и погони, и отношения агента 007, и соблазнительный Веспер Линд, которую превосходно играет Эва Грин. Как всегда, действие фильма происходит и в экзотических, и отдаленных от Британии регионах земного шара – Мадагаскаре, Флориде, Черногории и Венеции. Однако в новом фильме нет двух традиционных персонажей кинобондианы – секретарши главы британской разведки Мани Пенни и главы технического подразделения разведки Кью, снабжавшего британского супершпиона разного рода хитроумными смертельными приспособлениями. 38-летний Дэниел Крейг – шестой британский актер, играющий Джеймса Бонда. Справился ли он с новой для себя ролью? Говорит главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чоудхари, который уже посмотрел новый фильм об агенте 007.
Продюсеры фильма – эксперты в своем деле. У меня есть серьезные основания утверждать, что и на этот раз их выбор оказался удачным. Думаю, что Крейг замечательно выглядит на экране и не копирует никого из своих предшественников. И что очень важно, он актер со своей индивидуальностью. Да, это актер, оказавшийся в нужное время в нужном месте.
Насколько английскость Бонда важна для понимания содержания всей эпопеи об агенте 007?
Думаю, что британская сущность Джеймса Бонда очень важна для понимания содержания фильмов о нем. Бонд остается единственным современным популистским британским героем, который привлекателен во всем мире. Его английскость выражается в частности в суховатом чувстве юмора, в его элегантности, в его функциональной жестокости, в его преданности короне и стране. Эта его английскость во многом является глобальной романтизацией представления о том, что такое англичанин. Однако все это сказочная фантазия. Но она важна для образа Бонда, который остается единственным международным киногероем, не говорящим с американским акцентом. И это интригует международную киноаудиторию. Сомневаюсь, что зрителям понравилось бы, если бы Бонда играл Брюс Уиллис или Арнольд Шварценеггер. Английскость Бонда – основа его привлекательности, и любая попытка лишить его ее была бы непоправимой ошибкой. К счастью, в «Казино Рояле» эта английскость выражена достаточно ярко, является частью характера самого Дэниела Крейга. Он один из немногих англичан, сыгравших Джеймса Бонда.
Говорил главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чоудхари. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Еще один фильм, вызывающий сейчас всеобщий интерес, это американская комедия «Борат», вторую неделю лидирующая в американском прокате и заработавшая уже больше 100 миллионов долларов. С другой стороны, создатели фильма и прокатные компании уже столкнулись с судебными исками, причем реальными исками из Нью-Йорка. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Рая Вайль.
Мало кто мог предположить год назад, что фильм, бюджет которого составил неполных 18 миллионов долларов, войдет в историю кинематографа как самый скандальный фильм года. А поскольку любой шум вокруг картины, как известно, увеличивает кассовые сборы, то только в Соединенных Штатах «Борат» уже заработал 70 миллионов долларов. Результат солидный. Однако у каждой успешной истории есть и оборотная сторона. «Приходите на мой фильм», — говорит британский комик и создатель образа Бората Сагдиева Саша Барон Коэн. «Если он не будет успешным, меня казнят». Успех у фильма огромный, так что Бората не казнят. Но судить его будут. Первый судебный иск уже подан от лица двух студентов из Университета Южной Каролины, который утверждает, что их обманули, сказав, что снимают документальный фильм не для показа в Соединенных Штатах. Только поэтому они приняли приглашение Бората пойти в бар, а подвыпив, отпускали перед камерой расистские и сексистские замечания. То есть повели себя так, как в другой ситуации себе не позволили бы. Некоторые из случайных участников фильма, не ожидавшие, что он выйдет широким экраном, даже потеряли работу из-за своих легкомысленных высказываний. Или, что уж совсем обидно, из-за поведения самого Коэна. Так, например, уволили телевизионного продюсера Дарму Артур, которая, не подозревая ничего худого, пригласила Коэна на свое утреннее шоу, а он явился в обличье Бората, говорил пошлости и все время лез целоваться к метеорологу. И Дарма Артур, и другие американцы, попавшие в фильм, чувствуют себя обманутыми, униженными, оскорбленными и жаждут мщения, подавая судебные иски против создателей скандального фильма. На самом деле, по словам юристов, опростоволосившимся самодеятельным актерам приходится винить только себя. А скандалились они сами. Вряд ли суд удовлетворит их иски. Вот у Пата Хогарти из Вашингтона, реального консультанта по ораторскому искусству, который снялся в фильме и который обучает там Борота американскому юмору и тому, что можно и чего не следует говорить в обществе, претензий к Коэну нет. Нет, я не собираюсь никого судить. Во-первых, я не выставил себя там дураком, поэтому мне не в чем раскаиваться и не о чем сожалеть. Во-вторых, Америка — страна свободных предпринимателей. И если Саша Коэн воспользовался этой свободой, чтобы сделать фильм, удачный фильм, который принес колоссальный доход, то честь ему и хвала. Лично меня это радует, когда люди зарабатывают большие деньги своим талантом. Хогарти не в обиде, но признает, что не все в фильме «Борат» соответствовало, так сказать, правилам игры. Но когда Коэн Борат прибег к своим трюкам в Нью-Йорке, ничего не подозревающий таксист, недолго раздумывая, от души врезал ему по физиономии.
Это был репортаж, подготовленный нью-йоркским корреспондентом «Радио Свобода» Раей Вайль. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 ноября, продолжит обзор публикаций в российской печати. Сегодняшние газеты описывают ситуацию вокруг начала переговоров о заключении нового партнерского соглашения между Европейским Союзом и Россией. Варшава блокирует переговорный процесс, требуя от Москвы ратифицировать договор об энергетической хартии. Еще одно требование – отмена запрета на импорт в Россию польских продовольственных товаров. Этот запрет наносит Польше серьезный экономический ущерб. Более подробно об этой истории и публикациях на эту тему рассказывает мой московский коллега Мумин Шакиров.
«Польская еда мешает русскому газу». С таким заголовком вышли «Ведомости», описывая конфликт между Евросоюзом и Польшей с одной стороны, Варшавой и Москвой с другой. 13 ноября этого года на встрече министров иностранных дел ЕС представитель Польши сообщил о намерении наложить вето на решение о начале переговоров между Россией и ЕС о заключении нового договора о сотрудничестве, пишет автор статьи. Польша настаивает на том, что прежде Россия должна ратифицировать договор об энергетической хартии. Если будет сохраняться такое положение, при котором соглашения не применяются к Польше, только потому что Россия не хочет этого делать, мы, естественно, будем блокировать переговоры, цитирует премьера Польши Ярослава Качинского агентство ПАП. По мнению источников ЕС, Польша обиделась на Россию за введенные в 2005 году ограничения на импорт польских сельхозпродуктов. Кроме того, Варшаве недовольны строительством североевропейского газопровода, который приведет к сокращению газового транзита по территории Польши, рассказывают «Ведомости». Газета в статье «Вето на мандат» раскрывает подоплеку этого конфликта. По данным издания, в результате так называемого аграрного запрета экономика Польши в этом году недосчиталась от 420 до 500 миллионов долларов США. Как рассказал газете главный ветеринарный врач Польши Кшиштоф Еждецкий, Варшава не отрицает факт фальсифицирования отдельных товаров. Прокуратура страны ведет расследование. Но нужно помнить, подчеркивает ответственный чиновник, что поддельные сертификаты на продукты питания составили всего 0,4% по отношению ко всей товарной массе. Поляки сетуют на то, что переговоры между двумя странами приостановились, так как Москва поставила условие, чтобы Варшава контролировала все товары Евросоюза, которые поступают в Российскую Федерацию через Польшу. Однако госорганы Польши не могут принять на себя такие обязательства, заключает издание «Газета». Столичный «Коммерсант», приводя слова польского премьера Ярослава Качинского, поясняет, что Москва использует зависимость Европы от российского газа для достижения своих политических целей. Чтобы ликвидировать эту угрозу, считают в Варшаве, Россия должна ратифицировать уже подписанную ею энергохартию, которая бы открыла российскую трубопроводную сеть для использования третьей стороной. Однако Москва неоднократно заявляла, что положение транзитного протокола к энергохартии, требующего открытия российских газопроводов, неприемлемы. С таким подходом России Польша намерена бороться, пишет «Коммерсант». Газета «Ведомости» предоставляет слово официальному представителю Еврокомиссии Эмме Адуин. Она озабоченности Польши не разделяет. «Мы предлагаем другой подход – включить некоторые принципы договора об энергетической хартии в новое соглашение и не делать ратификацию этого договора условием для начала переговоров», рассказала госпожа Адуин «Ведомости». Что касается соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией, то документ был подписан в 1994 году на срок до 1 декабря 2007. Он может продлеваться автоматически, но на саммите Россия-ЕС, проходившем в Сочи в мае 2006 года, Россия предложила выработать новое соглашение. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы. 14 ноября американский драматург и сценарист Сьюзен Лори Паркс. Она завершила работу над масштабным проектом 365 пьес за 365 дней. В постановках этих пьес участвуют более 700 театров и театральных компаний в разных странах. Сьюзен Лори Паркс родилась в 1964 году в американском штате Кентукки в семье военного. До окончания средней школы жила в 6 американских штатах и в Западной Германии. Окончила школу драматического искусства при Йельском университете. университете. Ее первая пьеса была поставлена в 1989 году в одном из театров в Бруклине. Паркс — автор драматических произведений, а также киносценария, в том числе сценария к фильму режиссера Спайка Ли «Девушка номер 6». Она лауреат многочисленных литературных премий, среди них Пулитцеровская премия в 2002 году. Замужем за музыкантом Полом Ошером. Человека дня «Радио Свобода» драматурга Сьюзен Лори Паркс представляет мой нью-йоркский коллега Александр Генис.
Сьюзен Паркс принадлежит к новой плеяде афроамериканских художников, которые не воюют с расовыми стереотипами, а играют с ними. В своих трагикомических пьесах Паркс часто использует архетипы, персонажи-клише. Скажем, в ее ранней драме «Последний чернокожий в целом мире» на сцену являются герои черной мифологии. От человека с арбузом, южная российская карикатура, до библейского Хама, которого рабовладельцы считали прародителем всех африканцев. Этот прием эпического театра живо напоминает драму Брехта и Дюрренмата. Паркс не зря училась в немецкой школе и изучала германскую литературу в Массачусетском университете. Разница в языке. Свои пьесы Паркс не пишет, а проговаривает. Обращаясь к просторечию, к языку гетто, она, как, кстати сказать, и новая русская драма, вносит в театр говор улицы вербатим, дословно. Но в то же время ее сценическая речь – тщательно оркестрованная ритмическая разноголосица. Кажется, что ноты ей нужнее букв. Пожалуй, именно изощренная техника позволила Паркс осуществить дикий проект – написать за 365 дней 365 пьес. В них она как акын, что видит, то и пишет. Изобретательно, остро и всегда смешно. В сущности, это авторский дневник, замаскированный под драму. Но это лишь начало. По замыслу Паркс, премьеры, а их 5000, пройдут сразу на сотнях площадок. Ее 365 пьес уже репетируют в 700 театрах. В прославленном публичном театре Нью-Йорка и в знаменитом Чикагском степном волке, в доме престарелых Атланты и в средней школе Монтаны. Спектакли ставятся в пожарном депо, бассейне, библиотеке, спортивном зале. Они могут идти в оригинале или в переводе, в Америке и за границей, в исполнении профессионалов и любителей. Паркс мечтает вернуть свое искусство толпе, втянув в игру всех, кому она интересна. Это очень современная затея. Ведь если 365 пьес Сьюзен Лори Паркс стали, так сказать, театром блога, то теперь им предстоит стать как бы театром интернета.
Человека дня «Радио Свобода», американского драматурга, автора проекта «365 пьес за 365 дней» Сьюзен Лори Паркс представил мой нью-йоркский коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 ноября. Над ним работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы и выпуска «Последних известий» слушайте «Американский час поверх барьеров». В эфир вернется мой коллега Александр Генис, а я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Иран и Сирия должны взять на себя часть ответственности.
В Лондоне он собирался взорвать так называемую грязную бомбу.
Участники акции «Солидарности» с Александром Козулиным решили голодать по очереди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны работать все вместе, чтобы искоренить нищету в Никарагуа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.